Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами, как всегда, Анатолий Агамиров. И музыка «Гринкет», увертюра к «Руслану и Людмиле», она не без повода. Потому что по левую руку от меня, на расстоянии полуметра, сидит прямой потомок Михаила Ивановича Глинки, Глеб Глебович Глинка, приехавший из Соединенных Штатов. Я просто пригласил его сказать несколько слов с тем, чтобы сегодня вообще посвятить передачу музыки Глинки. В основном в исполнении Федора Ивановича Шаляпина, надеюсь, вас не огорчит. Но я не мог пропустить присутствие в Москве прямых родственников великого русского композитора и основателя русской симфонической оперной и всяческой музыки Глинки. Тем, что не пригласить их сюда и немножко с ними не поговорить, хотя они далеко не музыканты. Глеб Глебович, насколько я понимаю, вы юрист по образованию и занимаетесь юрисдикцией. Я правильно вас понял?
Да, законом. Я и преподаю, и у меня практика своя частная в Соединенных Штатах, в штате Вермонт.
Ваше родство с Глинкой мы выяснили. Оно, так сказать, идет издревле, и оно еще, так сказать, включает в себя не только родство с Михаилом Ивановичем Глинкой, но и с Федором Глинкой, знаменитым поэтом пушкинской поры. Я не ошибся?
Да, самое прямое родство – это брат Федора Николаевича, Сергей Николаевич, кто тоже записки 1819 года писал и был такой известный московский чудак.
Известный московский чудак. Это очень хорошая характеристика. Наверное, был прелестный человек. Кроме того, я хотел вас спросить. Вот ваша супруга, когда приехала с вами вместе, она тоже не имеет к музыке прямого отношения. Кажется, занимается очень полезным и благородным делом. Она оказывает России невероятную, как мне сказали люди, представлявшие вас, благотворительную поддержку. В частности, занимается строительством такого мрачного, но совершенно необходимого учреждения, как хосписы. Так ведь, да?
Совсем точно. Она основатель фонда по имени Вале, который и поддерживает, и строит хосписы, то есть место, где безнадежно больные, то есть которых уже невозможно вылечить, могут провести достоинством последние свои месяца или дни. И она это, всю свою душу в это вложила, и это дело ее жизни. Вообще она сейчас будет строить в Троицке такой хоспис, и надеемся на поддержку.
Троицк – это не Троицк-Сергиевская лавра, нет?
По-моему, это село Троицкое.
А, село Троицкое.
Да.
Название «Троицкое» я отреагировал вполне естественным образом.
Я вас понимаю. Да. Это тоже у меня первая мысль.
Ну что ж, я желаю вам хорошего пребывания в России и, так сказать, завершения всех ваших дел. А я с вашей легкой руки непосредственно обращусь к музыке Глинки. Большое спасибо, Глеб.
Большое спасибо вам, и очень приятно с вами познакомиться.
Мне также. Из разговора с моими собеседниками, которые к музыке прямого отношения не имеют, я выяснил, что музыка Глинки отнюдь не так популярна за пределами России, особенно в Соединенных Штатах, кроме увертюры к Руслану. Играет любой дирижер. В любом концерте мира это считается шикарным бисовым номером. А Глинки как раз создатель всех российских академических музыкальных основ, что не совсем точно, между прочим. Но играют мало. А я не могу обойтись без Глинки, потому что я Глинку очень люблю. И начну с нелюбимого для себя сочинения. Это ария Ивана Сусанина из оперы «Иван Сусанин», которая называлась первоначально «Жизнь за царя». При Николае Первом ее так именовали. Николаю Первому эта опера очень нравилась. Послушаем музыку, которая нравилась Николаю Первому.
Oh, тоска, закрыла грудь мою.
В исполнении Федора Ивановича Шаляпина прозвучала предсмертная ария Ивана Сусанина из оперы «Иван Сусанин», которая до революции называлась «С легкой руки Николая I. Жизнь за царя». Ну что ж, я не очень люблю эту музыку, честно говоря, именно эту арию не очень люблю. Гений Шаляпина, конечно, многое в ней нивелирует, она звучит очень красиво, трагично. Ну, трагизм Шаляпин умел добавлять, как никто, но то он и есть гениальный актер. Но сама музыка, она, с моей точки зрения, не слишком выразительна и не дает того, что должна была дать хотя бы по тексту, а текст Рылеевский. Саму пьесу и поэму Ивана написал Кондратий Рылеев, знаменитый декабрист. Я просто пользовался присутствием родственников Глинки в России и решил вспомнить о глинковской музыке применительно к и Пушкину. И вот такое блестящее произведение совсем юного Пушкина, как Руслан и Людмила, мы сейчас тоже услышим, тоже в исполнении Шаляпина. Это ария Руслана. И вот тут... Что удалось и Пушкину, что удалось и Глинке, Глинке в особенности, это в музыке передать легкость, полетность пушкинского стиха, его необыкновенную мелодичность, ну а Шаляпин, как говорится, себя ждать не заставил. Итак, ария Руслана из оперы «Глинки, Руслан и Людмила».
Oh,
Очень красивая ария Руслана, в отличие от арии Ивана Сусанина. Это мое личное мнение, мне она очень нравилась всегда, эта ария. Ну и Шаляпин. Я должен сказать, что меня удивляет такая непопулярность оперной музыки Глинки на Западе. Даже знаменитый польский акт из Сусанина, он чисто танцевальный, изумительно поставленный в Москве в Большом театре балетмейстером Ростиславом Владимировичем Захаровым, всегда идет на ура, этот акт, и бесируется мазурка, и краковяк. На Западе эта музыка слушает, никому не известна, как я только что выяснил. Она не котируется, ее не знают. А у нас она вызывает умиление, она у нас репертуарна не только что для симфонического и оперного оркестра, а для духовых оркестров, я играю на праздниках и так далее. Видно, вкусы наши еще с начала 19 века не совпадали, я имею в виду вкус. Восточной Руси, азиатской, европейской части России и вот вкусы западных концертных залов. С моей точки зрения, их можно только пожалеть, но, в общем, наверное, известная закономерность в этом есть. Популярность, она не приходит просто так и никогда не уходит ни с того, ни с сего. Есть непопулярность, значит, музыкальному, общему музыкальному уху эта музыка просто не нужна. Ну, что ж, останемся на этом, по крайней мере, сделаем это для себя. Вот сейчас я вам дам еще одну знаменитую сценку из оперы Руслана и Людмилы. И вот тут я хочу вспомнить один изумительный рассказ. Как ни странно, рассказывала это она и рассказывала это и на радио, и на телевидении. Я предпочитал ее всегда слушать лично, благо у меня такая счастливая возможность, особенно в детстве была. Я имею в виду величайшую грузинскую актрису Верико Анджапаридзе. Она, женщина пожилая уже, когда я с ней познакомился, она слышала Шаляпина лично. Вообще сказала, что все представления об актерской игре, они начинали с Шаляпина. Вот там, где был Шаляпин, вот он походил на сцену, начинался театр. Но тоже быть близким к теме, которую я сейчас с вами развиваю, она рассказала мне, как она слушала Руслана и Людмилу с участием Шаляпина. Чего он пел не Руслана, он пел Фарлафа. И такой комический персонаж в Руслане, те, кто помнит поэму. Пушкина, ты знаешь, что такое? Неудавшийся жених Людмилы, трус, скандинавский воин, который больше хвастун, чем действительно боец на деле. И вот, поскольку он вступил в сговор с волшебницей коварной и злой Наиной, Наина его напугала всячески своими пророчествами, и вот Верико Анджапаридзе даже показывал, как это делал Шаляпин. Шаляпин после разговоров с Наиной от страха свалился за кусты. Кусты, между прочим, были написаны кистью не больше, не меньше, как Вознецова. К первой постановке в Петербурге Ивана Сусанина декорации и костюмы написал никто иной, как Вознецов, величайший русский художник. И вот Шаляпин, свалившись за куст Вознецова, потом вылезал оттуда, и он опомнился и вспомнил те радужные перспективы, которые перед ним нарисовала Наина. Они его очень взбодрили. Он готов рваться в дальнейший поход, получить, боже, ни за что, ни прошло, в невесты красавицу и дочь киевского князя Людмилу и преодолеть все, так сказать, страхи перед Черномором, и за всем этим будет стоять злая волшебница Наина. И вот, обнаглев, вылезая из-за кустов, вот тут Верико Анджапаридзе гениально показывал, как Шаляпин, только что такой трус, заплаканный от страха, вдруг превращался в наглеца, хвастуна. То, кстати, великолепно передает музыка Глинки. Так что Шаляпин был в этой роли неподражаем. Он сыграл все, все то, что я вам обещал. Все эти эмоции, все они есть. Заметил Рондо Фарлафа, который себя ничего иного не представляет, как типичная итальянская комическая ариоза.
О, радость, я знал. Я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. И сказано самое, не рвите соперник, уйдем далеко, назовите, забраться, заискать. Стадион не забудьте, но тем не забудьте, сила напрасны в ночь, и солнце верного тепла напрасны в том. Ни волны, ни грозы, никто не поможет принца, так ваша раина кляша. Сильным участком слабым, не ровите соперник, уйдем далеко, назовите, забраться, заискать. Стадион не забудьте, но тем не забудьте, но... Услав забудьте о любви, На волнах тревоги, на сани и груди. Летайте в ответ свой храбрый соперник. Эти шагами на сайте, терпите, терпите, на почте, на дырке, на силу, терпите, на почте, 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 на почте мне далек желанный день, день восторга и любви.
Великолепная стретто, как сказали бы в итальянской опере. Шаренко же поет блестяще. Вам эта музыка ничего не напоминает, а мне очень. Напоминает сивильский цирюльник Россини. Всяческие упражнения в быстром темпе Фигаро. Точно, абсолютно. Это. Я не убежден, что, так сказать, Глинка был хорошо с этой музыкой знаком. Конечно, знаком. Но стиль был такой, был общепринятый стиль. И ничего не поделаешь. При Екатерине II, когда становилась на прочные профессиональные рельсы, при ней русская симфоническая оперная музыка, это она приглашала там Сарти, Голубь и прочих людей просто работать в России. Они работали в России, они писали торжественные канты, оперные произведения, Томазо, там очень много было иностранцев, которые работали в оперных театрах, задуманных и организованных Екатериной II. Они, конечно, наложили очень сильный отпечаток на всю русскую музыку, без исключения. Это типичная итальянская музыка. Я вовсе не обвиняю в этом Глинку. Он сделал это блестяще. Но пересадил все это на пушкинскую поэзию. Правда, ему помог в создании либретто Руслан и Людмила. Поэт-кукольник, ну что ж, поэт, ну, Глинка, кстати, очень неплохой поэт. Его ругает, что он, так сказать, был царедворец, был человек близко. А Пушкин что, не был царедворцем? Да еще каким? Не надо упрекать кукольника в грехах, не надо упрекать Пушкина в грехах кукольника, но и те они развивались, печатались под эгидой Николая I, не нужно этого скрывать. У Пушкина был известный комплекс, поскольку Николай I частично казнил, частично строго осудил и отправил на каторгу многих личных друзей Пушкина. Пушкин даже сам признавал, что если бы он был не в Михайловском, а в Петербурге в момент восстания 25-го года, то, конечно, бы присоединился к восставшему. Слава богу, он этого не сделал. Остался жив, остался без каторги. Но тут, опять же, соприкосновения, они совершенно неизбежны, никуда от них не уйдешь. А Глинка, который не знал другой музыки, кроме итальянской, не было примеров настоящей русской музыки. Все, кто писал до Глинки, включая самого русского Фомина, они же все были или выучены в Италии, или выучены испанскими композиторами, которые тоже учили в свое время в Италии. Знаменитый Падре Мартини и Галуппи, это два великих итальянских педагога по линии композиции, очень сильно повлияли на русское композиторское творчество начала XIX века, что мы у Глинки ощущаем вполне. И Шаляпин, певец абсолютно русский, совсем вытекающий отсюда последствий, ничего изменить в этом направлении не может. Не может, потому что это невозможно, это музыка. Куда от нее уйдешь? Вот мы имеем такой странный конгломерат. Я дам сегодня еще несколько сочинений Глинки. Предлог, почему я сегодня обратился к Глинке, это неожиданный для меня и несколько смутивший меня визит на радиостанциях Москвы. Прямых потомков Глинки, Глеб Глебович Глинку, американского юриста с его женой Елизаветой Петровной. Вот они пришли и сказали, что они хранят в себе больше литературную, чем музыкальную память о Михаиле Ивановиче Глинке. Ну, понимаете, поскольку я очень люблю музыку Глинки, всяческое значение, я не мог не пригласить их на радиостанцию. Кое-что я записал, надеюсь, вам потихонечку выдавать. Но сейчас мы вернемся к Шаляпину. Баллада Михаила Ивановича Глинки «Ночной смотр» на стихи Жуковского. Жуковский явно подражал Гёте, и Глинка все это усугубил, я бы сказал. Страшная баллада.
И ходит он над вперед, и бьет он провальный тремор. И в темных громах барабан могучую будет пехоту. Встают молодцы егеря, встают старики гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. Двенадцать часов по ночам выходит трубач из могилы и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают усачи кирасиры, и с севера-юга летят, с востока и запада мчатся на легких воздушных конях, один за другим эскадраны. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам из гроба встает полководец. На нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой и шпагой на старом коне боевом. Он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает. Становится он перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам он маршалов всех собирает и ближнему на ухо сам. Он шепчет пароль свой лозунг, и армии все отдают, они тот пароль и тот лозунг. И Франция, тот их пароль, тот лозунг, святая Елена. 12 часов по ночам под землю системного гроба так старым солдатам своим является кесарю ставший. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам.
Вот такая страшная баллада. Ну, все-таки в творчестве Глинки Царевны, я повторяю еще раз, носит свой гений, но это хорошая музыка. Я как сегодня на музыку Глинки, так сказать, наезжал, выражаясь современным слоганом, но мне очень много подражать, но нельзя отрицать все-таки его заслуг, действительно, в организации русской музыки. Я не могу согласиться с националистами, типа композитора Овчинникова, который утверждает, что без Комаринской не было бы вообще русской симфонической музыки. Мне очень трудно как перекинуть мостик от Комаринской к Скрябину, скажем, или от Комаринской к Рахманинову. Нечто общее, может быть, конечно, усматривается, но все же Глинке это было достаточно примитивно, и даже его очень хорошие испанские симфонические эскизы. Это все на уровне детского письма, потому что Глинка был чрезвычайно талантливым человеком, что ясно слушал, когда слушал его вокальные сочинения. Но он был ленивый русский барин, занимался музыкой как дилетант. Когда он стал уже в конце своей жизни ездить в Германию, учиться, это уже никак на его творчество не отразилось, поскольку уже времени писать не было. Он был не очень здоровым человеком, достаточно рано умер. Но, повторяю, его вокальные сочинения, они просто это нечто из области шедевров. И, конечно, самым пиком этого шедевра является знаменитый романс «Сомнения» на стихи Кукольника. Ну, плохой поэт, еще раз повторяю, так считался, реакционный поэт. Травил Пушкина. Дело не в этом. Да не травил он Пушкина. Никто Пушкина вообще не травил. Пушкин бы сам кого-нибудь не травил. Пушкин тоже характер был. Не подарок. Это тоже известно. Но Кукольник написал хороший текст. А Шаляпин играет его просто гениально. Там есть такие слова. В общем, это песня о том, как расстались некоторые очень любившие друг друга люди. И вот когда поющий об этом любовник говорит о том, что он верит в то, что свершится чудо, они встретятся, они снова обнимут друг друга, в жарком поцелуе сольются уста, на самом деле мечтая об этом. Он в это не верит. И вот это неверие в собственные слова на протяжении короткого романса. Шаляпин играет так, невозможно просто спокойно слушать. Я всегда отдаю это сочинение. Будь речь идет о Глинке или речь идет о Шаляпине. Вот этот актерский шедевр, я вам рассказывал сегодня партию Фарлафова, ссылался на великого Анджо Парицци. Тут я ни на кого ссылаться не могу, поскольку я Шаляпина никогда не видел. Я его слышал. Я был знаком с его сыновьями, особенно с младшим, с Федором. И они мне много рассказывали про отца. Я так себе хорошо все это представляю. Но я могу себе представлять все, что угодно. А вас прошу просто послушать. Роман с Глинки «Сомнения». Когда я закончу, вы немножко смятую, скомканную визитом гостей с фамилией Глинка из Соединенных Штатов Америки передачу. Вот в этой передаче шипиком ее является роман с Глинки на стихи кукольника «Сомнения», который поет Федор Иванович. Послушайте внимательней. И необходимо проникнуться величием и певца, и композитора, который ему эту возможность дал, чтобы показать свое величие и показать всю красоту лирической музыки Глинки.
Воскресе
прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok.